Я хочу сегодня коснуться одной темы. Надеюсь, что слугами многих, с помощью свыше, да, как-то раскрыть эту тему. Есть наш род уже реально уже 2 месяца молится за здоровье величайшего мудреца поколения рава Арона Эпштеймана. И нам надо понять, разобраться в этом, какое истинное место мудрецов Торы в нашем народе. Почему это так принципиально и важно, что они были с нами? Есть по ашкеназийскому сидуру в обычные будничные дни, в понедельник и в четверг, говорят такие, после чтения Торы, говорят такие несколько иерацион, 5 иерацион. Вот третья иерацион, когда да была бы воля нашего Небесного Отца, лекаем бану хахмей Исроэль, что такое лекаем? Дать им существование. И это имеется в виду не просто, но лекаем бану, среди нас. Среди нас. Я думаю, что имеется в виду буквально, чтобы они жили среди нас, выжили. Но кроме того, имеется в виду дать им возможность существования, имеется в виду материальную. Лекай бану хахма Исраэль. Ну, это очень... Это нужно объяснить. Это вроде бы понятно. Но мы на этом не останавливаемся, мы добавляем дальше гем, чтобы они среди нас существовали, их жены. Ну, понятно, их жены, это часть их самих. Человек цельным называется только тогда, когда у него есть жена. Поэтому, допустим, первосвященник не мог служить службой Йом-Кипура, если не был женат. Этого мало. Мы добавляем сюда еще Убнеем и их сыновья, Убнутеем, их дочери. И дальше добавляем еще Батамедейхем, их ученики, и ученики их учеников. И все это где? Во всех местах их проживания. Надо разобраться, что здесь вообще написано в этом месте. Это надо понять, в чем великая сила мудрецов Торы. И даже, я скажу так, мы сейчас потеряли величайшего светоча Торы Моше Шапира. Его величие было более доступно для других тем, что его уроки можно послушать. И от них пахло, из этих уроков, великим, глубоким знанием Торы. Даже людям несведущим. Но, допустим, есть мудрецы Торы, которые практически урокам не давали и не дают. Ну, сам простой пример. Это был наш великий учитель Хазон Иш. Он практически, он, может быть, раз в год давал урок верта своего отца. И все. Рав Лёшев, у него был урок, который немножко вырос в последние годы. Вот, урок его папы, который он давал изначально молодым людям, которые не очень серьезно учились. Изначально это в истории этого урока. И, безусловно, величие Рав Лёшева было не в этом уроке. Не в этом уроке. Есть когда от нас ушел Рав Алёшев, видел в одном месте, привели первую реакцию Рава Штеймана, Бог здоровья и сил, а то, что там ушел Рав Алёшев, сказал, «Эйзе зико арабим». Что зико арабим? Как бы удостаивал общину. Что-то, как понимает сегодня зико арабим? Ну вот, люди приближают к Торе, устраивают семинары, занимаются кирувом. Мне неизвестно, что Рав как-то активно этим занимался. Что такое зико, арабим тогда? Что такое достоить общину? Рав Штейнман сказал очень просто. Рав Штейнман отвечал на все возникающие вопросы. То есть на все перипетии, все проблемы, которые возникали в нашем народе, он давал четкое, выверенное «да, Тора», «мнение Торы», разрешал и запрещал. Извините, немножко просто давай разберемся в этом. Наш народ вообще Шимшон Пинкус, он всегда говорил, в чем отличается праведный еврей от праведного гоя, праведного нееврея. Он имеет в виду людей, которые называются хасидей умот олам, праведники народов мира. В чем разница? В чем разница? Он четко это объяснял. Говорит, что для праведников народов мира нет необходимости быть постоянно в связи с Творцом. Блюсти заповеди сыновей Ноаха. Это не такая простая вещь, между прочим. Не такая простая вещь. Но это не жизнь с Творцом. И есть такое выражение нееврейское, что он религиозно, он ходит синагогу в шаббат. То есть есть такая, называется, религиозная дань, надо отдать ее. То евреи – это совершенно другое. Евреи – это жизнь постоянная вместе с Творцом. Народ сравнивается с невестой и как бы супругой Всевышнего. Это жизнь вместе с Творцом, это то, что отличает евреев праведных от праведных неевреев. Вопрос очень простой. Как это можно жить вместе с Творцом? Он нам непостигаем, он выше всего нашего представления. Как это вещи, которые, они, может быть, красиво звучат, но они совершенно непонятны. Непонятно. Что это значит? У нас есть система связи с Творцом. Это секрет этой связи. Это то, что Всевышний раскрыл свою волю, которая бесконечна, как и Он бесконечна. И раскрыл нам то, что желанно Ему. Раскрыл это в Торе, раскрыл это в постижении пророков еще до получения Торы. И когда мы живем по воле Творца, исполняя Его волю, тем самым прилепляемся к Его воле, это то единение наше с Творцом, которое можно достичь. Безусловно, чтобы действительно по-настоящему прилепиться к Его воле, надо очень много знать как исполнять эту волю, как постигать эту волю. Есть часть постижения, часть исполнения. И это, безусловно, кажется, действительно, это есть много-много разных уровней. Есть еще одна вещь. Если мы вдумаемся в эти вещи, то есть каждый еврей. А есть также еще одна вещь. Есть духовный руководитель нашего народа. Это понятие духовного руководителя нашего народа началось издавна. Уже Яков был главой клана, Видим, что при выходе из Египта, при получении Торы, были духовные лидеры Моше Рабейну, Аарон а-Коэн, пророчица Мирьям. Называются три пастыря – Моше, Аарон и Мирьям. Есть одно огромное достоинство, которое приводится в Торе, когда есть там место в конце книги Бамидбар, что Моше Рабейну просит у Всевышнего, чтобы он поставил руководителя вместо него. И там такие слова «Иш ашер руах бо». Человек, который в нем есть дух. Раши объясняет, что такое руах бо. Человек, который может идти по духу каждого еврея. Что это такое? Там это на месте объясняет Рамбан, это объясняет Рамбан не на месте, по-моему, объясняет это Рамбан в своем комментарии на Рабейну Альфаси, Мельхемет Ашем, 9 главе Сагат Брахот. Он говорит там следующую вещь, что есть такое понятие нешама пратит, буквально частная, личная душа, есть нешама клит, общая душа. То есть каждый еврей есть его удел в Торе. Но есть особые мудрецы, когда их удел в Торе, он объемлет все уделы. Это называется нешама клалит. Это есть намек в Гмаре Масехет Брахот, что были там мудрецы, на которых можно было бы сказать браху, которые говорят на 100 тысяч евреев, когда собрались вместе. Ну, лучше такое не говорить, это тот, когда сказал, это плохо кончил. Но реально об этом говорится. Говорится, такая возможность. Объясняет Рамбан, что имеется в виду, что есть мудрецы Торы, которые обладают, то, что называется, нешама клалит, общей душой. Пример этого, это Моше Рабейну сам, конечно, в первую очередь, потом это Йошуа бен Нун. И кроме того, и в следующих поколениях такие вещи были и есть. Что это означает? Знаете, Тора, она раскрылась перед горой Синай и в пустыне в соответствии с возможностью постижения каждого еврея, который там был. Но все это прошло через Моше Рабейну. И есть то величие Торы, когда Моше Рабейну, он постиг Тору Всевышнего и спустил его в этот мир. Есть известная вещь, говорят, эта вещь сказал Рав Хаим Каневский в Рабан Лайбштеймане, есть такое понятие Моше Рабейну Шарадор, учитель Моше поколения. Что это значит? Означает, что об этом есть очень глубокие вещи, и об этом пишет Агро и так далее, что душа Моше Рабейну раскрывается в каждом поколении, в душах мудрецов Торы. Также есть ситуация, когда великие главы поколения, они заставятся того, что своим трудом на Торой, когда человек действительно уже обрел все 48 путей приобретения ее, человек действительно целен в богобоязненности, целен в служении Творцу ради служения, а не еще другого, и начинает Тору лишма ради нее самой, ради своей воли Творца, замысла Творца в Торе, когда он становится подобен Моше Рабейну, и через него Тора раскрывается поколению. Это не обязательно имеется в виду, что он людей буквально обучает. Я объясню, что есть еще другая. Когда среди нас есть великие в Торе, которые тяжким трудом удостоится постичь глубины Торы, то тем самым эти глубины Торы, они спускаются в наш мир. И когда они это уже спустили, то и другой человек, который даже не слышал, не знает об этом, он может это постичь, если будет сам будет учиться. Если бы они не были бы с нами, то эти вещи были бы закрыты для поколения. Так они с нами, то не спускают в этот мир великое постижение Торы. А когда не спускают в этот мир, то и другие могут это получить. Потому что эта идея, она уже спущена в этот мир. Она не скрыта от этого мира. Есть одно место, такое место непростое, как маленький Шмуэль после его рождения, после того, как подрос, Хана, его мать, приводит к Эли Акоину. Почему он приводит к Эли Акоину? Так она приняла себе обет, дать его служение, служить Творцу. И там происходит такое очень странное событие, когда ищут коэна, кошерно зарезать жертву. И маленький Шмуэль говорит, что зачем нужен коэн. В Торе написано, что коэн нужен для следующего акта, следующих этапов служения. А для шхиты, для кошерного зарезания не нужен коэн. Сказал ему Эли Акоэн, ты правильно сказал. Но на тебе полагается смерть. Потому что ты почему полагается смерть? Ты обучаешь закону перед твоим учителем. Это очень такой очень непростой вопрос. Шмуэль еще ничего не учил от Эли Акоэна. Только пришел к нему. Ничего еще не учил. Почему называется его учителем? Вопрос задаю не я. Вопрос задают наши великие авторы Тосафот на месте. Они отвечают на него два ответа. И есть тут некоторая дискуссия, это два ответа или это один ответ. И говорят, что Эли Акоэн был великим в поколении. И что Шмуэль пришел к нему учиться, хотя еще не учился. Я хочу коснуться одного объяснения этого, которое говорит, что то, что говорит, это два разных ответа. Если один, это две причины, почему он назывался учителем. Первое, чтобы он был великим поколением. А второй, кроме того, пошел к нему учиться. Что дает им здесь то, что он великим поколением? Почему это делать ему учителем его? Он сегодня его не учился. Я слышал это объяснение, очень четкое объяснение, потому что так как свет Торы спускается в этот мир великим этого поколения, то даже тот, кто у них напрямую не учился, но реально он получает этот свет в силу тех великих, которые спускают в этот мир, поэтому называется их учеником. Давайте вещь-то просто поймем. И я хочу Это вещь очень-очень принципиальная. Знаете, слава Богу, изучение Торы вширь, оно очень расширилось. Была великая помощь Всевышнего восстановить мир Торы после катастрофы и заново построить мир Торы в Америке, и в Европе, тут и там, немножко в России. Если немножко вещи в эти вдуматься, есть тут два аспекта. Один вширь. Думаю, что в Америке есть около 100 тысяч изучающих Даф и Йоми. Может, даже больше. Помню очень хорошо, приятный сюрприз, когда я был в Нью-Йорке 21 год тому назад, примерно. И там надо попасть из Бруклина в крупную больницу в Манхэттене. И как я там вместо метро, столкнулся с евреем, который там сидел в метро, с этим негром, протариканцем и тому подобное, и изучал Масеха Звахим, трактат о жертвоприношениях в храме. Это был тогда Даф Йоми. Просто мне было очень-то приятно это наблюдать. Наблюдать такую сцену. Сидит еврей в известном нью-йоркском метро и изучает Звахим, как будто был в Иерусалиме, и ожидает, что сейчас придет Машиах, и будет построен храм. Но у этого, шелк Господи, есть некоторый недостаток. Вопрос, глубоко ли изучают таким образом? Глубоко. Есть, безусловно, особые гениальные преподаватели, которые могут в этом темпе разобраться глубоко. Есть, но это единицы. Это единицы. То есть, когда мы говорим о спуске глубин Торы в этот мир, то это требует другого характера учебы. Другого характера учебы. Это и более того, даже все эти современные способы сделать учебу более легкой. Переводами на английский, на французский, на русский. Все это очень хорошо. Но, безусловно, когда человек корпит и трудится над Торой, над Талмудом, так, как нам передано в предыдущем поколении, так спускается в мир глубокое понимание Торы. Другого пути нет. Поэтому реально при всем этом вот размах. Я хорошо знаю, что я человек маленький, но есть уроки, которые мои слушают и считают тысячи людей. Я это знаю. Но тот урок, который я даю по Гмаре в Назве Шиве, его служит часто несколько человек. Но эта вещь гораздо более серьезная и важна. Если не было этого, не было бы ничего. Не было бы ничего. То есть истинное постижение и возможность прилепиться по-настоящему к глубине замысла Творца, оно приходит через наших великих мудрецов, которые трудятся над Торой, чтобы постичь ее, истинно постичь ее до конца. И их постижение, их да, Тора, это через них спускается свет Торы в это поколение, а в силу этого есть браха во всем, и в Даф Йоми, и в том, и в этом. Более того, в чем проявляется величие мудрецов Торы, которые несут на себя бремя общины? Бремя общины. Есть замечательные слова. Это слова, которые сказал Элиша. Элиша, великий пророк Элиша, когда из этого мира ушел его великий учитель, пророк Ильяу. он назвал его так. Рехев Исроэль Упрошев. Я просто еще хочу привести и объяснить. Что такое Рехев Исроэль? Буквально колесница Израиля. Что такое Порошев? Как бы всадник Израиля. Что изменится? Как это объясняют? Есть всегда величие наших духовных руководителей, но в том, они неслись бремя своего народа в целом, со всеми его тяжкими перепитиями изгнания, тяжелейшими перепитиями изгнания. В периоды, когда было хорошо, когда было плохо, какие тяжелейшие вопросы должны были принимать величайшие светочи Израиля, которые остались раввинами общин в гетто, в Ковне, в других местах, когда нацисты требовали у Эдинрата давать списки, иначе перебьют половину гетто. И надо принимать решение. Была история в гетто Ковно, когда там нацисты требовали выхода всех евреев на площадь. Это предвещало какую-то страшную акцию. Был тяжелейший вопрос, имеет ли право Юденрат такую вещь просто опубликовать, этот приказ. Или это начальство при соучастии в убийстве. Так, великий автор книги «Двар Авраам», который мог не вернуться в Ковно, был в Швейцарии перед войной, там пошел операцию, был достаточно тяжело болен, предложил остаться в Швейцарии, сказал, что у меня там община, вернулся в общину. Он огромное время, то есть весь вечер, всю ночь, он сидел, изучал, думал, какое принять решение. Это, ну, принял решение. Сейчас, смотрите, наша тема сейчас это решение разбирать. И это касается очень-очень многих вещей. Всегда есть особое величие мудрецов Торы нести на себе бремя всей нашей общины. Это то, что называется словами Рехев Исроэль, буквально колесница Израиля. Есть еще одна сторона. У Порошев, буквально всадник. Всадник это имеется в виду, когда, просто как объясню, это просто на притче, когда есть колесница, которая находится, в колеснице есть весь наш народ, а есть всадник, когда конь несет на себе одного. Есть великое достоинство наших мудрецов, когда у них есть место в сердце, в голове, выслушать проблемы каждого еврея и дать ему ответ. И это та сила, о которой мы сегодня говорили, что Всевышний дает великим мудрецам Торы возможность идти, как бы, найти общий язык на нашем современном языке с каждым народом Израиля, найти общий язык, понять, кто он, что он, и как по Торе его направить. Это называется упорошев. Когда есть индивидуальное управление каждым, кто обращается. Я об этом думал, об этом, и это слышал, когда большой человек в Иерусалиме, Блезер Шварцман, брат Звона Шварцмана, тоже внук Авраама Котлера, папа Рабе Шварцман тоже был очень большой человек. Он в своей шиве говорил о Рабе Шапиро. Коснулся одной такой очень глубокой вещи, что Рабе Шапиро была великая сила иметь дела с совершенно людьми совершенно разного уровня. Как с величайшими мудрецами Торы, в глубинах Торы, так у него, как мы здесь вспоминали, был урок для бизнесмена в Москве, когда он приезжал. Не имеется в виду бизнесмена, который, скажем так, называется Бней Тора. Нет, имеется в виду. Он коснулся и сказал, что у него очень удивительная вещь. Это все от величия Торы. Когда есть человек величие в Торе, то через это величие в Торе он может найти контакт с людьми на любом уровне. На любом уровне. Вот это в двух словах. Когда величие мудрецов Торы в нашем народе, это когда есть великий мудрец, великий праведник, который много десятков лет трудится на Торе постоянно. И в силу Торы, которой он себя прилепился, этой Торы ко Всевышнему, он удостаивается до Тора осветить путь нашего народа в целом в тяжелейших перипетиях нашего страшного изгнания. У нас сейчас особо тяжелые периоды изгнания, когда мы порабощены под нерелигиозным режимом. Это особая тяжелая часть изгнания. Так мы получили наших мудрецов, это Рава из Бриска и других, с одной стороны, а с другой стороны также положить дорогу не только общине в целом, а также положить дорогу каждого еврея, у которого есть проблемы. А проблем у евреев есть много. Есть много проблем. И все это, источник этой силы, это в Торе. В Торе этого мудреца. Есть одно очень важное место. Вещь эта известная. В начале книги Ваикру называются Санедрин Эйнея Эйда. Эйнея Эйда. Буквально глаза общины. Я хочу эту вещь немножко объяснить. Там говорится, что в этом месте говорится, что Тора дает ее великим носителям другое зрение. Другое зрение. То есть, и я позволю себе это немножко объяснить. Мы мало можем понять, что такое человек, который трудится над Торой непрерывно 90-95 лет. Ну, я немножко эту вещь объясню. Есть, я приведу просто пример из другого мира, но оно просто будет понятнее. Есть евреи, есть бегуны, которые могут бежать 100-метровку. А другой 200 метров, другой 500. Километр уже тяжеловато. А есть, которые бегут на 5 километров, на 10, марафонский бег. Есть разные там. Обычно, когда, допустим, молодой человек попадает в ешиву, то хороший парень, он может хорошо поучиться, ну, 4-5 лет – это нормально. Нормально. Но дальше, почти 4-5 лет, когда он еще не женат, то нормально и хорошо. Дальше это уже тяжелее. Есть бремя жены, бремя детей, время заработка. И Эти все вещи, как известно, они мешают учиться. Мешают учиться. И вот, тем более, когда человек растет, и возникает еще, и еще. И когда человек, с каждым, тем более, когда человек уже взрослеет, и уже не те физические силы, нет такого молодого задора. Но, несмотря на все, он трудится над Торой и растет. Каждый год это не просто учиться еще один год. Каждый год это добавляются новые трудности, новые сложности. Значит, каждый год это совершенно особый рост. Допустим, если говорить о людях, которые трудятся Тора непрерывно, 80-90, 95 лет, даже больше, то я позволю сказать одну вещь, что это один и тот же человек, который учился 80 лет, а еще было 15 лет, еще больше продолжение учебы, это два разных человека. Вот, то есть он вырос настолько, что его зрение, оно гораздо выше, чем раньше. Есть сказано нашим мудрецам есть удивительная вещь, что мудрецы Торы отличаются от людей, которые не обрели мудрости Торы, что мудрецы Торы с возрастом да там митьешеветелем. Я хочу немножко объяснить. Да, это не просто знание. Да, это постижение, адекватное постижение действительности, действительности, как оно видится через Тору Всевышнего. Это называется дат. Что такое дат митешеветелем? Как бы человеческий мозг, человеческое сердце – это те сосуды, которые воспринимают разум, знание и мудрость. Это знание и мудрость становится частью их самих все больше и больше. Это часть их самих. А те, кто Торой не занимается, сказаны вещи другие, что с возрастом глупость у них увеличивается. Поэтому мой совет – постараться учиться, в любом случае. Чтобы хотя бы не быть на уровне, когда глупость увеличивается. Хотя бы это. Так я просто говорю о том, что когда мы говорим о великих сведущих Торы, то есть вот тут огромная сила, как каждый год учебы, вместе с тем, что великие Израиль несут бремя и все общины в целом, и каждого человека в отдельности, кто к ним приходит, это каждый год это еще большой подъем. Об этом как-то говорил Кабушинчик Амош Водор Шлозингер, это Рав Шахин, это касается в целом великих мудрецов Тора. Говорит, что есть человек, который находится на башне, стоит 100 метров. 100 метров. С этой высоты он видит какой-то там радиус до горизонта. А есть башня, которая 200 метров высоты. Он видит гораздо дальше, несомненно дальше. Это то, что называется в Торе мудрецы, это эйнея, да, это глаза общины. Община находится на земле, а ее глаза находятся в небе. А с неба она видит вокруг. И это для нас тот источник жизни со Всевышним, когда величайшие светочи Израиля спускают в этот мир, как саму Тору, и сделают ее доступной для каждого человека, который учится, так и направляя нас как общину в целом, через все перипетии изгнания, для каждого человека в отдельности, чтобы наша жизнь была построена на воле Творца. Если у нас это есть, то мы живем с Творцом. Если у нас, не дай Бог, мы теряем мудрецов Торы, мы теряем эту связь с Творцом. Я хочу здесь добавить еще одну вещь. Мы начали наш урок с молитвы, которую мы говорим два раза в неделю, что мы просим в нас осуществить, дать жизнь, и конечно, и поддержка, и пропитание мудрецам Израиля, их женам, их детям, сыновьям и дочерям, и их ученикам. В чем тут, почему здесь такой большой список? Ну, скажем так, человек, которого ни папа, ни баба, ни дедушка, ни мудрец, тот скажет, а почему мне так не молятся? Еще только о том, у кого есть дедушка, то медхохам так молятся. Я вам скажу одну вещь. Был такой очень большой человек во Франции, оставал там мир Торы после катастрофы. Не помню, как его. Он был Рав Хайкин, называли. Рав Хайкин. Рав Хайкин был учеником Хафец Хаима в Радине. И перед катастрофой он пригласили быть главой Ишивы в Францию. Очень много спас во время катастрофы. И реально после катастрофы, значит, Фигин построил там мир Тора во Франции. О нем сказали великие люди очень такое интересное. Вещь. Сказал так, тот, кто вырос у него дома, он вырос в Радине Хафец Хаим. Что это означает? Означает, что есть великая сила великих мудрецов Тор. А есть, я сказал, производная от этой силы. Производная от этой силы. Свет Торы мудреца, он светит в близком радиусе, кроме широкого радиуса. Он светит, безусловно, очень много его жене. И такое определение «эшет ховар ка ховар даме». То есть жена мудреца, она как мудрец. Кстати, многие вещи это Аллаха. Это касается его детей. Кто по-настоящему видит папу, если не его дети? И часто это дочери больше, чем мальчики. Часто. И, понятно, это его ученики. То есть, я хочу сказать, это так эта вещь объяснить. Когда мы просим в нас осуществить мудрецов Торы, их жен, их детей, их сыновей, их дочерей, и внуков, и учеников, мы хотим, чтобы, так как через них раскрывается свет Торы, не только через самого мудреца, но через его семью, через его учеников. Поэтому мы просим Всевышнего удержать в нас, среди нас свет Торы. Сходить в нас жизнь по Торе, которая раскрывается волей Творца, которая... Это рассказывает в этом мире каждый мудрец, а тем более величайший святочный народ Израиля. Я хотел это про двух словах просто объяснить, насколько нам надо по-настоящему глубоко молиться, чтобы Всевышний действительно сохранил в нашем поколении великих святочей Торы, которые получили еще Тору от великих поколений до катастрофы. Несли ее тяжелейшим трудом, через тяжкие перипетии всяких разных изгнаний, и несли на себе, на своем сердце, проблемы народа Израиля, освещая их светом Торы, неся свет Торы в каждое место. Как это для нас страшно, этот свет Торы потерять? Казалось бы, человек уже думает, человек уже в Шеймену, дай Бог, силы здоровья, до 120, уже, по-моему, 103 года или 104, я не знаю. Но это, он до сих пор учится. До сих пор у него еще есть ясная голова. Может, у меня нет сил молодого человека, это я в это верю. Я даже просто это знаю. Но эта сила, да, Тора, она есть. И она есть в этом поколении. Если от нас не дай Бог человек это уходит, мы теряем величайшую, мы теряем эйная, да, глаза общины. И это то, что мы сейчас молимся, надо действительно укрепиться в этой молитве, потому что мы видели и видим, как эти молитвы действуют. И скажу просто откровенно, что мне болит, я боюсь, что за Рамой Шапира мы молились недостаточно. Ладно, дай Бог, чтобы Всевышний смилился над нами и сохранил нас, действительно, улица Торы, всех семьи, и чтобы не просто были отдельные великие в Торе, а чтобы в каждом месте, где живет наш народ, были истинные улицы Торы, когда они несли свет Торы в каждом месте общины Израиля. Амен, кен ирацьон. Все хорошего.